эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе министр юстиции Грузии Теодсу Лукиани не исключает возможности допроса Михаила Саакашвили при проведении расследования обстоятельств августовской войны. Вице-премьер самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джоуева рассказала «Эхо Кавказа» о причинах ухода из комиссии по жилищным вопросам. Проблемы репатриации сирийских абхазов занялись общественные активисты, и они уже собрали больше миллиона рублей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: скончалась бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В Ганновере активистки движения «Фемен» устроили акцию перед Путиным и Меркель. Представитель Министерства обороны Южной Кореи заявил, что Северная Корея, по всей вероятности, не готовится к проведению ядерного взрыва. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер скончалась сегодня в возрасте 87 лет. Как сообщил ее пресс-секретарь лорд Тимоти Белл, причиной смерти стал сердечный приступ. Маргарет Тэтчер возглавляла британское правительство с 1979 по 90 год. Она стала первой женщиной, ставшей премьер-министром Великобритании. Ее называли «железной леди». В Ганновере сегодня активистки украинского движения «Фемен» устроили акцию на ежегодной промышленной ярмарке, когда туда прибыли президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. В тот момент, когда главы государств стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди журналистов, прорвались за ограждение, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги на английском языке. Чуть позже на пресс-конференции в Ганновере Путин заявил, что ему было известно об акции «Фемен», и она ему понравилась. Еще одна акция протеста, приуроченная к визиту Путина в Германию, была организована вчера у входа в здание Конгресс-центра, где состоялась церемония открытия выставки. Участники акции призвали прекратить проверки НКУ в России. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин не видел вчерашних акций. Представитель Министерства обороны Южной Кореи заявил, что Северная Корея, по всей вероятности, не готовится к проведению ядерного взрыва. Ранее в понедельник южнокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Че, выступая перед парламентариями, высказал подозрение, что на территории Северной Кореи может вестись подготовка к ядерному взрыву. Ранее южнокорейские власти сообщили, что КНДР уже переправила две ракеты средней дальности на восточное побережье страны. В пятницу Северная Корея предложила дипломатическим представительствам рассмотреть вопрос о возможной эвакуации их сотрудников в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове.
«Эхо Кавказа. Новости».
В центре Дамаска сегодня смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщает государственное телевидение, погибли 15 человек, более 50 ранены. По данным базирующихся в Великобритании правозащитников, погибли не менее 8 человек. Взрыв произошел в коммерческом районе города. Недалеко от школы сгорели несколько машин. Есть разрушения. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Государственные СМИ обвиняют в нападении террористов. Так сирийские власти называют повстанцев, которые ведут борьбу с режимом президента Башара Асада. Оппозиция возлагает ответственность за теракт на правительство Сирии. Сегодня же генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о готовности направить в Сирию группу экспертов по химическому оружию. По его словам, миссия ООН планирует провести расследование случаев возможного применения сторонами конфликта в Сирии химического оружия. В России проходят акции в защиту фигурантов так называемого «болотного дела». С подробности Светлана Павлова.
В России продолжается кампания в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Каждый день в интернет выкладывается видеоролик, в котором рассказывается об истории одного из задержанных по болотному делу. Подробнее об этой кампании «Радио Свобода» рассказал член Координационного совета оппозиции Петр Царьков.
Мы попытаемся сочетать уличную активность и информационную. Помимо одиночных пикетов, помимо мероприятий на улице в других форматах, основное внимание будет уделяться распространению информации о находящемся в заключении или же под домашним арестом или под подпиской о невыезде человеке в информационном пространстве. Ежедневно будут выходить ролики, которые записывают известные общественные деятели политики. Эти ролики очень интересные. Мы уже сделали, ну, примерно запись половины роликов. Я могу сказать, что ролик, который записал Борис Акунин, будет очень интересен. Мы записали Владимира Войновича. То есть мы будем привлекать общественное внимание к особенностям преследования каждого из обвиняемых по болотному делу, ну, а также вот ко всему вот этому абсурдному, политически мотивированному делу в целом.
Рассказывал член Координационного совета оппозиции Петр Царьков.
Передавала Светлана Павлова. Защита экс-премьера Украины Юлии Тимошенко обращается к президенту Виктору Януковичу с просьбой освободить их подзащитную. Об этом сегодня заявил один из защитников Тимошенко, депутат Андрей Кожемякин. По его словам, освобождение Тимошенко должно стать следующим шагом после помилования экс-главы МВД Юрия Луценко. При этом Кожемякин не уточнил, какие именно юридические механизмы могут быть применены для освобождения Тимошенко. Вчера президент Украины подписал указ о помиловании Луценко. В 2011 году Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф завтра предстанет перед судом в связи с обвинениями в государственной измене. Решение об этом принял Верховный суд Пакистана в ответ на петицию группы юристов, требующих привлечь Мушаррафа к ответственности в связи с вводом в 2007 году чрезвычайного положения в стране.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Новые власти Грузии намерены провести расследование преступлений, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Не исключено, что в связи с этим будет допрошен и президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сегодня заявила глава Минюста Тея Цулукиани. В национальном движении необходимости в допросе главы государства не видят. Тему продолжит Нона Суварян.
В том, что тема августовской войны была одной из главных во время встречи министра юстиции Теи Цулукьяни с журналистами, не было ничего удивительного. Она проходила в Горе, в одном из наиболее пострадавших в то время городов. По словам Цулукьяни, расследование августовской войны – международное обязательство Грузии. А это, в свою очередь, подразумевает допрос не только Михаила Саакашвили, но и многих высокопоставленных чиновников, независимо от их гражданства или этнического происхождения.
Наши проблемы мы должны решать сами в рамках тех обязательств, которые у нас есть. Наша с главным прокурором цель – самим расследовать события августовской войны. К этому нас обязывает Римский статут. Если мы не окажемся достаточно профессиональны или у нас не хватит политической воли, тогда мы будем вынуждены повиноваться Гаагскому суду. И дело перейдет на международный уровень.
Римский статут – это международный договор, на основании которого был учрежден Международный уголовный суд в Гааге. Предварительное расследование по делу августовской войны прокурор этого суда начал по своей инициативе. Это обычная процедура перед официальным расследованием, но к нему Международный суд перейдет в том случае, если убедится, что сами власти тянут с этим процессом или вовсе бездействуют. Депутат парламента от национального движения, в прошлом глава Временной комиссии по восстановлению территориальной целостности, Шота Малашхе, в необходимости проведения расследования, а тем более новой властью, не видит. Он отмечает, что созданная при прошлом правительстве парламентская комиссия уже выложила соответствующее заключение. Более того, существуют международные организации, отчеты которых, по мнению Малашхе, гораздо более компетентны, чем заключение правящей коалиции.
В масштабах Евросоюза была создана комиссия под председательством Тальявини. Существует ее заключение. Кроме того, есть постановление НАТО, ОБСЕ, Ассамблеи ООН, разных парламентов о том, что эта территория оккупирована. Это означает, что Россия совершила преступление против человечности. В заключении комиссии Тель-Авиве написано, что на территории Цхинвальского региона осуществлялась этночистка грузин. По этому поводу никто не спорит, кроме грузинской мечты, которая выполняет задания России.
Вместе с тем Малашхи отмечает, что Гаагский уголовный суд не ставит вопрос ответственности должностных лиц, а только тех, кто непосредственно совершал преступления против граждан, грузин или осетин. Однако с этим не согласна сотрудник Ассоциации молодых юристов Натия Кацитадзе. Она отмечает, что суд наказывает как исполнителей, так и заказчиков. Ее организация одна из тех, кто предоставил информацию прокурору Гаагского суда о совершенных во время войны преступлениях, например, об уничтожении имущества, насильственном изгнании лиц. Но, как отмечает Кацитадзе, вопросы возникают и грузинской стороне. По словам юриста, в опубликованных результатах предварительного расследования прокурора фигурирует нападение на российских миротворцев и обстрелы гражданских объектов в Цхинвали.
Факт, что в данном случае станет необходимость допроса тогдашнего министра обороны, главы штаба. Нужно получить информацию о том, кто дал приказ бомбить гражданские объекты и так далее. В этом случае абсолютно необходимо допросить должностных лиц. Это необходимо возникла бы и в том случае, если бы расследованием занялся Гаагский суд. По-другому провести расследование невозможно.
С требованием провести расследование августовских событий грузинские НПО неоднократно обращались к прошлой власти, но тщетно. Год назад они обратились с просьбой к прокурору Международного уголовного суда приступить к расследованию. Но на Суварянах и Кавказ отбились.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Недавно вице-премьер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алла Джоева сложила с себя полномочия председателя жилищной комиссии. Это решение вызвало очень много толков о политическом будущем Джоевой, особенно в свете того, что она предпочла не обсуждать свое решение с прессой. Однако сегодня вице-премьер решила нарушить молчание и дала интервью нашему цхинвальскому корреспонденту Ирине Келехсаевой.
Недавно группа людей, которые выступали у нас на радиостанции в роли экспертов, рассуждали о том, почему вы заявили о том, что покидаете должность председателя жилищной комиссии. Высказывали разные версии, в том числе, что это якобы из-за того, что падает ваш политический рейтинг, что очень много людей недовольных работой жилищной комиссии. А какова ваша мотивация, на самом деле, побудившая вас делать подобное заявление?
Во-первых, Республиканская жилищная комиссия была абсолютно временным институтом. Думаю, этот механизм был в первую очередь обусловлен тем, что нужно было создавать определенные предпосылки, то есть подготовить работу, наладить ее в сфере исполнения закона о жилищной политике и потом благополучно прорапортовать, что переходный период закончился и теперь пусть администрация города и, соответственно, районов занимаются своими прямыми функциями. Второе. Все-таки я без устали твержу, что эти годы сыграли с нами очень злую шутку. Я вижу этот город, вижу огромное количество транспортных дорогих и недорогих средств. Я вижу, в конце концов, как люди одеваются. Это позволяет мне, с учетом моего возраста, призывать людей к тому, чтобы простейшие вещи, они научились, проблемы, они научились решать сами и не перекладывали их на плечи правительства. Я жила в ту пору, когда люди сами ограничивали себя во всем без исключения для того, чтобы построить себе дом. Несомненно, государство несет какую-то ответственность за свои действия, но обязывать это государство решать все без исключения жизненные проблемы – это, с моей точки зрения, очень неправильная политика. В своей работе за 6 месяцев я проанализировала количество заявлений, доходящих до цифры 3000, 99% из них были обусловлены либо с предоставлением жилья, либо с ремонтом строений, и среди них были такие, которые отнюдь не пострадали от августовской агрессии. И деятельность Республиканской жилищной комиссии отнимала у меня безумно много времени. И проблемы, которые непосредственно находятся в моем ведении, это здравоохранение, культура, образование, на них у меня уже не хватало времени. А мне именно на реформах в этих направлениях нужно сейчас сосредоточить свое внимание. Что касается недовольства в народной среде, то я скажу так. Воздушные замки я, конечно, могу построить всем без исключения. Но пусть мне покажет кто-нибудь, как без денег можно восстанавливать дома, строить квартиры и так далее, и так далее. А финансирования на данный момент этих программ еще нету.
Алла Алексеевна, очень много претензий по поводу составление этих списков. Говорят о том в обществе, что на работу комиссии жилищной оказывают серьезное давление чиновники, которые лоббируют интересы своих родственников или просто хороших знакомых.
И вот тут я абсолютно однозначно могу сказать, что в комиссию входит достаточно большое количество принципиальных людей. И среди них есть такие, для которых никакой чиновник не авторитет. Если не бывает коллективного голосования по тому или иному дому, человек обречен. Он точно не пройдет, потому что, по крайней мере, 13 человек из общего количества должны проголосовать за внесение того или иного объекта в список для восстановления. Другое дело, что если бы тот, который хулит сегодня комиссию за неправильное составление списков попал бы, то и про него бы не один десяток людей сказали, что он также незаслуженный.
Вы уже почти год в должности вице-премьера. Известно, что ваше назначение и последующая работа изучалась куда пристальнее, чем работа остальных чиновников. Какова по ощущениям атмосфера вокруг вас, которая складывается здесь, в здании правительства?
Ну, во-первых, начнем с самооценки. Когда наша газета проводила социологический опрос рейтинговый, я поставила себе тройку. Как я объясняла такую низкую оценку своей собственной деятельности? Я сказала, если бы это была хотя бы четверка, то общество должно было бы ощутить результаты такой деятельности. А коли их нету, то трудись ты денно и нощно, все равно это всего лишь навсего удовлетворительно. Что касается моего пребывания здесь, в ранге вице-премьера, то я считаю мое назначение помогать людям, и настолько, насколько это в моих силах, я стараюсь реализовать дело своей жизни. А время все расставит на свои места, и ветер истории непременно развеет все те усилия, которые многие, в том числе и, возможно, здесь, прикладывают к тому, чтобы не низвести мой авторитет до определенного уровня.
Алла Алексеевна, ряд СМИ в самой Южной Осетии, за ее пределами, позиционируют новое руководство как бывшая оппозиция, пришедшая к власти. На самом деле, сколько человек из оппозиции или ваших сторонников на сегодняшний день занимают те или иные должности в правительстве Южной Осетии?
А я и не вижу их практически. Вот я, Родион Шалвович, больше мне некого назвать.
С оппозицией связывают еще именно двух человек. Это Джамал Джикаев и Анатолий Баранкевич. Что, кстати, с генералом Баранкевичем? Говорят, что он ушел из вашей партии.
Генерал Баранкевич в нашу партию не вступал. Это отнюдь не значит, что какие-то общие позиции, которые нас объединяли в пору нашего противостояния, стали различными. У нас есть общность какого-то определенного видения. С Джамалом Джикаевым нас, конечно же, объединяла общая позиция отношения к предыдущей власти. Возможно, на этом наша общность и заканчивается.
Следующий мой вопрос вот с чем связан. Определенные силы считают и предрекают, что вы в скором времени покинете свой пост. Объясняют они это тем, что вы теряете репутацию, и для вас единственный выход – это громко хлопнуть дверью и уйти в оппозицию. Как бы вы прокомментировали мнение этих людей, и в каком случае ваш уход действительно может состояться?
Ничто не вечно под луной. Да и никто из нас, кроме самого Бога, не знает, что будет завтра. Недавно, слушая одного чиновника, который предрекал себе долгие года пребывания во власти, с удивлением про себя подумал: «Боже мой, я не могу сказать даже, что будет со мной завтра». То есть моя отставка может состояться в любой момент. На это право имеет президент республики, который посчитает, что Алла Алексеевна что-то делает не так, и другой может делать это гораздо лучше. Но относительно общей результативности своей работы я хочу сказать, что практическое отсутствие финансирования на сегодняшний день может быть отчасти еще и то, что не все курируемые мною министерства верят в значимость моей фигуры и за моей спиной занимаются интриганством. Хлопну дверью. Это я уже проходила. Другое дело, что я системно ставлю вопросы, я пытаюсь их решать, и в этом плане кое-что нам уже удалось сделать.
А как бы вы характеризовали общее состояние в республике на сегодняшний день?
Когда определенная часть наших оппонентов говорит, ничего не изменилось в югостинском обществе, я, с одной стороны, оскорбляюсь. Свободы стало немного больше. Но это всего лишь навсего первый год. И я не знаю, будет ли эта свобода на 6-м году нашей деятельности. Что касается позитивных перемен, то пока они весьма скромные. Возможно, это начало года, возможно, средства пока не выделены. Вот немного времени для того, чтобы я могла и для себя, и для остальной части югостинского общества однозначно сказать, мы достойны вот такого отношения югостинского общества. А пока это более аванс. Но я человек, который всегда настроен на позитивные мысли, верю, что если нам совершенно не закрутят гайки с финансированием, то результат мы покажем.
С вице-премьером самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аллой Джиоевой беседовала Ирина Келехсаева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии два общественных активиста провели кампанию по сбору средств на перелет сирийским абхазам, желающим покинуть Сирию и переселиться на родину предков. Активисты считают, что власти самопровозглашенной республики не справляются с поставленными задачами по репатриации и поэтому решили призвать на помощь местный бизнес и рядовых граждан. Об итогах рассказывает Алина Айба.
Процесс репатриации из Сирии потомков махаджиров 19 века остается в центре внимания абхазской общественности. Чтобы помочь соотечественникам, переживающим затяжную гражданскую войну в этой арабской стране, перебраться на родину, в последние три недели два общественных активиста, Тангизагрыба и Бота Ажиба, собирали средства на оплату их переезда. Акция получила широкий отклик в Абхазии не только со стороны бизнеса, но и среднего класса. И в результате активистам удалось собрать 40 тысяч долларов. Ситуация в Сирии обостряется с каждым днем. Мы решили, что лучше, если мы не будем ни на кого надеяться, а сами организуем сбор средств. Представители бизнеса и простые люди помогли, как могли. Кто напрямую денежными средствами, а кто косвенными ресурсами, технической и другой поддержкой. На данный момент мы собрали 40 тысяч долларов. Еще ожидается помощь от репатриантов из Турции. Они купят 27 авиабилетов. В общем, проблема нашла свой отклик, чему мы очень рады, говорит Тангизагрыба. Активисты помогают репатриантам не только в переезде, но и в поиске работы, адаптации. Они владеют информацией о каждой семье, пожалуй, лучше, чем любой уполномоченный на то комитет. По словам энтузиастов, процесс перевоза семей затягивается правительством, и это вызывает в обществе волну возмущений и домыслов. Например, один из интернет-пользователей пишет в социальной сети:
«Представители правительства обещали привезти репатриантов на МЧСовском самолете, но слишком долго тянут. Это не игрушки, люди без домов, их надо срочно вывозить, пока они совсем не остались без средств к существованию».
В ответ власти объясняют, насколько сложна процедура приема абхазов из Сирии, ведь речь идет не только о перелете.
Есть определенные проблемы с отправкой и принятием сразу всех семей, и они объективны, но уже в ближайшее время начнется процесс возвращения группами до 20 человек. Мало людей вернуть, их необходимо достойно принять. Это и жилье, и средства для проживания, и трудоустройства. Ни один из сирийских репатриантов не останется без внимания. С ранее прибывшими эти вопросы решаются довольно успешно с учетом возможностей нашей страны.
Ответил мне в официальном письме Михаил Логуа, вице-президент Республики Абхазия. В мае прошлого года Абхазия приняла первую группу репатриантов из Сирии, и на сегодняшний день их приехало около 200 человек. Пообщавшись с проживающими в Сухумском пансионате, я узнала, что 80% из репатриантов в Айтаре имеют высшее образование. Профессии у всех разные. Это и инженеры, и строители, и филологи, и электрики. 50% репатриантов уже работают, причем 20% из них нашли себе место по специальности. 30% в частности, в силу слабого владения русским и абхазским языком, работают на стройке. Тамиру Унаруа, например, удалось найти работу по специальности. Он живет в Абхазии уже 7 месяцев, работает в доме мод, занимается кройкой и шитьем, платит за арендное место, немного говорит по-абхазски и по-английски. Имад Арюта и Даниэл Кабба работают в строительной отрасли. Все нашедшие работу раньше получали пособие, учрежденное государством специально для репатриантов. По их словам, сейчас безработным взрослым оно выплачивается с переменным успехом, лучше обстоят дела с детскими пособиями. Но людям помогают одеждой, продуктами. Работают преимущественно отцы семейства. Женщины воспитывают детей. В среднем в семьях трое детей. Дети учатся в сухумских школах, подростки изучают абхазский язык в Абхазском государственном университете. Взрослые, не выходя из дома, с преподавателем университета. В большинстве семей есть англоговорящие. Некоторые говорят по-абхазски, и несколько человек знают русский. Жители Айтары интересуются историей и культурой Абхазии. С удовольствием изучают язык своих предков. И, конечно, тоскуют по родным в Сирии, но возвращаться туда не хотят. Надеются, что в Абхазии у них все сложится. Алина Айба, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Проблемы репатриантов в Абхазии часто обсуждаются на разных мероприятиях и в социальных сетях. Существует разное мнение о том, как должен проходить процесс расселения приезжающих из Турции и стран Ближнего Востока абхазов. Например, существует мнение, что лучше не селить репатриантов в одном месте, чтобы они быстрее адаптировались и не создавали своеобразные гетто. Но есть и другие мнения. Тему продолжит Виталий Шария.
Вот уже 2 года в Сирии не утихает гражданская война, унесшая жизни десятков тысяч и сделавшая беженцами сотни тысяч жителей страны. В Абхазию, которая сама еще далеко не залечила раны, бушевавшей здесь 20 лет назад войны, с мая прошлого года переехало 186 членов абхазо-адыгских семей из Сирии. Эту цифру привел, выступая в минувшую пятницу в ходе беседы за круглым столом в Госкомитете по репатриации министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба. В обсуждении проблем репатриации приняли участие многие госчиновники и представители общественности Абхазии. Активно обсуждаются различные аспекты репатриации и в блогосфере. В частности, такой вопрос, как расселение потомков махаджиров. Пока половина прибывших из Сирии живет в сухумском пансионате Айтар, который с прошлого мая стал неким перевалочным пунктом для них, а половина в многоэтажном доме в селе Дранда. Но некоторые интернет-пользователи активно возражали против такой практики. Да, мол, новоприбывшие репатрианты в массе своей не знают ни по-абхазски, ни по-русски, и им, безусловно, поначалу проще быть вместе. Но не возникнут ли в результате в Абхазии арабские поселения, и не затянет ли это процессы адаптации репатриантов и их интеграции в абхазское общество? А вот мнение, которое высказывает в последнем номере газеты «Эхо Абхазии», читатель из Гудауты Руслан Шамба. Он возражает против распространенного мнения, что репатриантов следует селить в отдаленной сельской местности. Здесь, считает он, необходимо учитывать следующее. После махаджирства царские власти запрещали абхазам, как оставшимся, так и тем, кто возвращался, проживать в Сухуми и по морскому побережью. Делалось это для того, чтобы еще больше ослабить виновный народ. Затем эту политику развивали тбилисские власти. Сейчас ни царских, ни грузинских властей нет, но уже внутри нас находятся люди, которые, исходя из каких-то своих соображений, невольно солидаризируются с колониальной политикой размещения населения. И в первую очередь именно в столице республики, считает он, нужно селить репатриантов. Это снимет многие проблемы. Ведь проживание в Сухуми означает не только пользование благами столичного города. Здесь больше, чем где-либо в Абхазии, есть условия для того, чтобы человек, начинающий свою жизнь в новом месте, смог как-то закрепиться, встать на ноги. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили получил тройной перелом плеча. Он прооперирован в Стамбульской больнице. Говорится на официальной странице главы государства Facebook. Как сообщили ранее турецкие электронные СМИ, вчера находящийся в Стамбуле президент во время велосипедной прогулки упал и сломал руку. Во время ежедневной тренировки на велосипеде Михаил Саакашвили получил травму. После обследования в Стамбульской больнице ему поставили диагноз «тройной перелом плеча». В этой же больнице президенту провели операцию, говорится в сообщении. Встречи, в том числе и завтрак с президентом Турции, который был запланирован на понедельник, пройдет во вторник. После этих встреч президент вернется в Грузию, информирует официальная страница грузинского президента, передает РИА Новости. 25 активистов грузинской мечты, приехавшие в Тбилиси из Мартвельского района, начали голодовку у госканцелярии и требуют встречи с премьер-министром. Они не уточняют, что их привело в столицу, и заявляют, что требуют встречи с Бедзиной и Иванишвили, чтобы рассказать ему, что на самом деле творится в регионах. По словам участников акции, они не разойдутся, пока не встретятся с премьером. Мартвильцы говорят, что в их районе после парламентских выборов 1 октября прошлого года, на которых одержала победу коалиция «Грузинская мечта», практически ничего не изменилось. Все контролируют опять представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение», передает «Грузия онлайн». В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 8 апреля, отмечают День Конституции. В основном законе, принятом на всенародном референдуме 2001 года, определены основы конституционного строя, права, свободы и обязанности человека и гражданина. Сформулирована система властных структур республики. До апреля 2001 года в Южной Осетии действовала первая конституция РЮ, принятая в ноябре 1993 года. Сегодня же исполняется ровно год с начала голосования во втором туре повторных выборов президента, в результате которых главой республики избран Леонид Цибилов, передает информагентство РЕС. Министр юстиции Грузии Тео Цулукиани считает, что президент Михаил Саакашвили обязательно должен был допрошен по делу о августовской войне 2008 года. Как она заявила на встрече с журналистами сегодня, 8 апреля, возможно, в момент допроса Саакашвили уже не будет главой государства, и вместе с ним показания придется давать многим другим бывшим высокопоставленным чиновникам, в отношении которых возникнут вопросы. По словам министра, расследование причин развязывания августовской войны – международное обязательство Грузии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С будущего учебного года в публичных школах Грузии учебники будут раздаваться бесплатно. Об этом сегодня заявил министр образования Георгий Маргвелашвили. Однако не все остались довольными новым решением правительства. Представители большинства издательств обвинили власти в популизме и стремлении контролировать частный бизнес, а авторы учебников заговорили заявили о том, что государство посягает на авторские права. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Собрав перед камерой учеников 145-й публичной школы Тбилиси, министр образования Георгий Маргулашвили заявил, что к новому учебному году все школьники Грузии получат учебники бесплатно. Это означает, сказал министр, что 650 тысяч семей сэкономят по 150-200 лари.
Правительство пользуется правом, данным ему Конституцией. Мы не станем из-за детских учебников наносить ущерб бюджету семьи.
На вопрос журналистов, как быть с недовольством, высказанным в издательствах, министр ответил, что его ведомство действует в рамках закона. Авторам и издателям перечислят сумму, определенную законом, и этой суммы, по мнению Георгия Маргулашвили, будет более чем достаточно. Нино Накудашвили, автор учебника грузинского языка и литературы и директор издательства «Саулани». Она не скрывает разочарования. По ее словам, представители ведомства Маргулашвили, с которыми она вместе с остальными издателями в течение 5 месяцев вела переговоры, предложили цену, которая является ниже себестоимости книги. Почему-то министерство решило, что типографии книга в среднем должна обходиться в 2 лари, а автору и издательству вместе заплатят 10% от этой суммы, то есть 20 тетри. Получается, мы возвращаемся в эпоху социализма. Мне уже довелось жить в таком государстве, где власть убеждала меня, что мой интеллектуальный труд ничего не стоит. Самое обидное то, что министерство рисует из нас издателей этаких стяжателей, которые не хотят, чтобы добрые власти дарили детям книги. Мы не против этого, но власть должна купить у нас эти книги, а не отнимать. Представители большинства издателей встревожены намерением нового министра задействовать ту часть договора о правилах грифирования, согласно которой министерство в случае необходимости имеет право печатать учебники без согласия на то издательств с авторскими правами. Многие издатели в 2011 году вынуждены были согласиться на это условие под натиском тогдашнего министра образования Дмитрия Шашкина. Это соглашение ставило целью ограничить стоимость школьных учебников в Грузии. Их цена не должна была превышать 10 лари, говорит представитель издательского дома Диогене Тамар Лебанидзе.
В свое время мы были вынуждены под диктатом Дмитрия Шашкина, бывшего министра, подписаться под те документы, которые нас никоим образом не устраивали. И мы думали, что новое руководство министерства изменит эту ситуацию в лучшую сторону. В сторону всемирной практики и цивилизованных стран, которые думают не только о том, чтобы позаботиться о населении, и о том, чтобы развивать издательское дело, развивать качество учебников и тем самым развивать качество обучения.
Министерство, по словам Тамар Лебанидзе, без объявления тендера уже договорилось с 5 типографиями, которые согласны выполнить условия власти. Среди них оказалось и ООО «Уцтаут Хисаати». Один из соучредителей компании Паата Вишапидзе отмечает, что их полиграфическое предприятие не ориентировано на сверхприбыль, а предложенная министерством цена вполне приемлема. И это никак не отразится на качестве книг, заверяет Паата Вишапидзе.
Это наше предприятие, и мы заинтересованы в том, чтобы оно работало. В Грузии ни одна книга не издается таким огромным тиражом, как учебники. И почему мы должны отказаться, я не понимаю.
Эксперт Георгий Абашашвили с пониманием относится к желанию властей, однако у него есть замечание.
Понятно, что государство должно помочь тем людям, у которых действительно нет денег, чтобы купить своим детям учебник. Но в публичных школах обучаются дети, чьи родители свободно могут приобрести учебники. Эта помощь должна быть дифференцированной.
Когда речь идет об образовании или социальной защите, не следует до конца руководствоваться принципами свободного рынка, говорит эксперт. Однако, когда только государство становится единственным заказчиком на рынке и начинает диктовать свои условия, это не кончается добром. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На железной дороге в пригороде Тбилиси произошла авария. Перевернулись несколько цистерн с дизельным топливом. Обошлось без человеческих жертв, но большой ущерб нанесен окружающей среде. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
4 вагона с дизельным топливом сошли с рельс рано утром в понедельник. Жители поселка Аэропорт, одного из пригородов столицы, разбудил страшный шум. Местный житель Георгий Гугунашвили рассказывает, что вслед за этим появились и другие признаки аварии.
Скрежет был просто ужасным, катастрофическим, а потом в воздухе запахло нефтью.
Из опрокинутых цистерн вылилось около 260 тонн дизельного топлива. По оценкам подоспевших сотрудников агентства чрезвычайных ситуаций, залитая площадь составила примерно квадратный километр. Глава агентства Тимур Георгадзе заявил, что в первую очередь надо устранить опасность возгорания дизеля.
Мы пока не можем задействовать тракторы, потому что небольшой риск возгорания еще остается. Пока мы засыпаем землей ту территорию, где разлито топливо.
Экологи уже бьют тревогу. Такой масштабный разлив грозит не только окружающей среде, но и здоровью местного населения, ведь все произошло всего в нескольких десятках метров от ближайших жилых домов. Представитель неправительственной организации «Зеленая альтернатива» Ираклий Маджарашвили отмечает, что на очистку территории придется бросить немало усилий.
Наверное, надо будет изымать слой почвы, а если топливо просочилось в грунт, то необходимо принять меры и по его очистке. Ситуация может серьезно осложниться, если загрязненным окажутся грунтовые воды. Для населения опасным может оказаться и загрязнение воздуха. Необходимо воздерживаться от посещения этой территории.
В Министерстве по охране окружающей среды говорят о том же. Здесь уже начали инспектировать участок, а министр Хатуна Гагаладзе в разговоре со мной отметила, что полномасштабные работы по оценке урона для экологии на месте аварии начнутся сразу, как только на это даст разрешение МВД.
Мы подключимся к работам по оценке степени загрязнения и разработаем рекомендации для нормализации экологической обстановки. Предполагаем, уровень загрязнения достаточно высок.
А пока экологи рассуждают о загрязнении территории. На месте аварии работают специалисты МВД. Они пока отказываются говорить о причинах катастрофы. Однако глава пресс-службы компании «Железная дорога Грузии» Дачи Цагури уже высказал предположение, что авария могла быть вызвана технической неисправностью состава, в частности, отказавшими тормозами. Профессор Грузинского технического университета Энвер Мойстрапишвили отмечает, что в целом состояние железнодорожной инфраструктуры в Грузии удовлетворительное, однако добавляет, что одной из проблем в этой сфере является распуск в 2007 году грузинскими властями единой госкомиссии по мониторингу транспортной инфраструктуры. После этого ее функции стали выполнять более мелкие комиссии в различных отраслях. По информации СМИ, перевернувшиеся цистерны перевозили нефтепродукты из портового города Поти в Тбилиси по заказу N Company. Представители пока воздерживаются от комментариев и дожидаются подсчета ущерба специальной комиссией. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас о международных событиях. Сегодня, на 87-м году жизни, скончалась бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. О «Железной леди» вспоминает мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев, который когда-то брал у Маргарет Тэтчер интервью.
Маргарет Тэтчер любили и до сих пор любят пародировать. В день, когда у нее появился внук, Маргарет Тэтчер в присутствии мужа Денниса заявила на радость пародистам и сатирикам: «Мы теперь бабушка». Это королевское «мы» так и осталось одним из карикатурных брендов Тэтчер. Ей могло хватить даже частицы, чтобы превратить себя в шарж. Любой британец может передразнить ее «no». А между тем Маргарет Тэтчер была единственным британским премьером в 20 веке, чье имя вошло в историю с суффиксом «изм». Под тэтчеризмом принято понимать освобождение рынка от диктата государства, радикальную приватизацию, радикальное снижение налогов, радикальное сокращение государственных расходов. Едва ли Тэтчер победила бы три раза кряду на выборах, если бы она свою экономическую и политическую философию выражала академически. Фискальный анализ, бюджетный дефицит, ее любимым словечком было «бережливость». Ее призыв «не тратьте больше, чем зарабатываете» был понятен всем. ее жилищной реформой, благодаря которой обитатели казенных квартир получили право выкупить эти квартиры, воспользовались миллионы британцев. Но постепенно фигура «железной леди» становилась столь грандиозной, что все прочие члены кабинета стали походить на лилипутов. Долгое время тори не могли дорасти до величия прежнего лидера и расплачивались за это на выборах. По радио «Свобода» голос Маргарет Тэтчер тоже звучал. В дни путча, в августе 91 года, я позвонил в ее офис и попросил сказать несколько слов о ее друге Михаиле Горбачеве. Секретарь Тэтчер ответила, что миссис Тэтчер никогда не дает интервью по телефону. Я сказал: «Передайте госпоже Тэтчер, что, возможно, речь идет о жизни ее друга». И Тэтчер заговорила. В последние годы жизни она хранила обет молчания. Теперь она уже никогда его не нарушит, и мы больше не услышим тэтчеровское «no, no, no».
А сейчас продолжение темы. Предлагаю вам послушать фрагмент, собственно, самого интервью Маргарет Тэтчер корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Померанцеву, которое она дала в дни путча в России в 1991 году.
Госпожа Тэтчер, вы решительно и публично осудили заговор в Москве. Вы выступали как политик, как член парламента или как личный друг Михаила Горбачева?
As a person who believes in liberty and democracy, a person who believed that they'd both come to the Soviet Union under President Gorbachev.
Как человек, который верит в свободу, в демократию, как человек, который верит, что они утвердятся в Советском Союзе под руководством президента Горбачева, как человек, который считает, что жизненно важно продолжить начатое, иначе права человека в СССР будут снова отброшены и наступят смутные времена. Госпожа Тэтчер, вы сразу же сказали, что советские люди выступят против заговорщиков. Вы не считаете заявление такого рода вмешательством во внутренние дела СССР?
No, it is not at all. It is that having seen on the television the power of ordinary people in East European countries, that they were not going to be put off by tanks and by soldiers.
Совершенно нет. Мы уже видели по телевидению, что сила духа простых людей в Восточной Европе не может быть раздавлена танками и солдатами. Так что я знал, что никакая военная мощь не остановит людей, выбравших свободу. Я глубоко убеждена, что народы Советского Союза, по-видимому, уже воспринимали как должное свободу слова, свободу совести, свободу передвижения, свободу дискуссий. И вдруг они поняли, что все это могут отнять. Я думаю, что люди ценят все это в должной степени, и они выказали это как могли. Так что все было правильно.
And that judgment was correct.
Госпожа Тэтчер, по-моему, вы в прошлом встречались с одним из заговорщиков, министром обороны Язовым. Какого мнения вы об этих людях?
I have met Defense Minister Yazov several times. I've seen him in London when I was Prime Minister, when he came to see me.
Я встречался с министром обороны Язовым несколько раз в Лондоне, когда была премьер-министром. Он посетил меня. Это уже после прихода Горбачева к власти. Видела его дважды в Москве, в последний раз в мае. Я была удивлена попыткой военных совершить переворот. Они должны были знать, что их никто не уполномачивал, что это абсолютно противозаконно, что мировое сообщество осудит их, что весь мир изменит свое мнение и отношение к Советскому Союзу. Так что я удивлена, что они пошли на это. Но как бы то ни было, это произошло вопреки закону и Конституции. И теперь дело властей, президента Ельцина и президента Горбачева, рассмотреть это дело. Ельцина в России, а Горбачева в СССР.
And it's a matter for the proper authorities, President Yeltsin and President Gorbachev, to deal with. President Yeltsin in Russia, President Gorbachev in the Soviet Union as a whole.
Госпожа Тэтчер, вас сейчас слушают миллионы радиослушателей «Радио Свобода». Я даже не исключаю, что среди них президент Горбачев. Вы хотите воспользоваться возможностью и обратиться ко всем разом?
I would like to say, both to the people of the Soviet Union, you've been in our minds and heart every moment since we heard about that coup.
Я хотела бы сказать, что мы переживали и думали о советских людях все это время, как только узнали о перевороте. Мы, правда, и раньше думали, потому что знали о проблемах, экономических проблемах, о том, как тяжело достать продукты питания. Мы часто думаем о президенте Горбачеве. Я тоже думала. Мы говорили с Роналдом Рейганом о нем. Пыталась дозвониться до Горбачева. Я хочу, чтобы он знал, друзья на Западе не бросили его в беде. Ему звонили и другие влиятельные люди. Буш, Мейджор, Миттеран. Всегда было тяжко, но теперь снова надо стараться. Запад воодушевлен, потому что люди выступили за демократию, и они вправе ожидать особой дополнительной помощи от Запада. Мы восхищаемся мужеством и отвагой Ельцина и его соратников. Это был сложнейший экзамен новоизбранного президента. Он знал, что его поддерживает народ, но мужество и отвага – это его личные достоинства.
But his courage and boldness were his own.
Госпожа Тэтчер, скажу вам прямо, в Советском Союзе вас обожают. Эти чувства взаимные?
Totally.
Совершенно. Большое спасибо.
Goodbye.
С бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер беседовал ваш лондонский корреспондент Игорь Померанцев.
Да, это было архивное интервью Игоря Померанцева с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в 91-м году. И продолжает тему Наталья Голицына из Лондона, которая расскажет о подготовке к похоронам Маргарет Тэтчер.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал 8 апреля печальным днем для страны. «Мы потеряли выдающегося премьер-министра, великого лидера и великого британца», — сказал он. Маргарет Тэтчер была политиком, оставившим заметный след в новейшей британской истории. Это была женщина с самобытным характером и четко выраженными консервативными убеждениями. Ее можно назвать политиком национальной ориентации. Она была англичанкой в полном и традиционном смысле этого слова. Как политик, а она еще при жизни стала исторической фигурой, Тэтчер заслужила прозвище «Железной леди». Это была дань не только ее решительному и твердому характеру, но и твердости и неколебимости ее политики. Историки считают, что Тэтчер, как никакой другой британский премьер после Уинстона Черчилля, изменила облик страны. Когда она пришла к власти в 1979 году, в Британии наблюдался экономический упадок и практически политическое двоевластие. Многие называли в то время Соединенное Королевство профсоюзной республикой. Профсоюзы диктовали внутреннюю политику страны. Тэтчер положила конец политическому диктату тред-юнионов. Во время Фолклендской войны 1982 года она практически стала верховным главнокомандующим британских вооруженных сил. Это во многом благодаря ее энергии и решительности Британия одержала победу в этой войне. Тэтчер провела в Британии ряд экономических и политических реформ. Она была сторонницей экономического либерализма и заложила его основы. Ну и, конечно, следует отдать ей должное за ее решительную позицию во время Холодной войны. Это она ввела в западный политический оборот Горбачева, объявив, что это человек, с которым можно иметь дело. Благодаря ее тесной дружбе с президентом Рейганом, Британия стала одним из крупнейших игроков в мировой политике. В Британии, да и в мире, возник термин «тэтчеризм». Левые и правые политические силы трактуют его по-разному. Биограф Маргарет Тэтчер, автор 4 книг о ней, Иэн Дейл, в интервью «Радио Свобода» объясняет смысл этого термина.
То, что есть термин «тэтчеризм», свидетельствует о существовании долгосрочного политического наследия Маргарет Тэтчер. Прошло более 20 лет после того, как она ушла с поста премьер-министра, а ее имя и ее идеи все еще во многом доминируют в британской политике. Даже то, что мы сегодня говорим о нем, подтверждает наличие этого наследия. Я бы сказал, что это смесь экономического либерализма, ее веры в сильное государство и в способность индивидуума взять на себя ответственность за собственную жизнь и свои экономические проблемы, отвергая при этом государственный патернализм. В это определение входит и ее вера в верховенство закона. Мы видели реализацию этой веры в ее противостоянии в 80-е годы всевластию тред-юнионов. Она стремилась освободить частный сектор от пут, которыми его стреножили профсоюзы. Все это в огромной мере способствовало усилению позиции Великобритании в мире. Во многом ей удалось преобразить имидж Британии за рубежом, особенно после Фолклендской войны. Многие, как в Англии, так и в мире, не были уверены, что она справится с работой. Однако она прекрасно с ней справилась. Прозвище «Железная леди» в какой-то мере диктовало ее поведение и заверяло народ Британии, что она справится с работой. Понятие «железо» она умело использовала в своих политических целях. Все это вместе взятое и составило понятие «тэтчеризма».
Вы неоднократно встречались с Маргарет Тэтчер. Какое впечатление она производила как человек?
Думаю, что ее часто неверно воспринимали. Из-за того, что ей нравился образ железной леди, многие считали ее жесткой, суровой, даже холодной женщиной. Однако работавшие с ней люди рисуют различные ее портреты. Это касается и ее персонала на Даунинг-стрит 10. Сохранились фотографии ее встреч со школьниками на Даунинг-стрит, на которых она выглядит удивительно доброжелательной и открытой. Но она должна была демонстрировать твердость, выглядеть сильной и не допускать проявлений слабости. Надо сказать, что это часто проявлялось в ее дискуссиях и аргументации. Вступающие с ней в спор политики это понимали и были готовы к ее железному отпору. Так возник миф о том, что Тэтчер предпочитает окружать себя согласными с ней людьми. На самом деле она любила оппонирующих сотрудников. Джон Мейджор, возглавивший партию и правительство после нее, во многом с ней расходился. Тем не менее, она прислушивалась к его доводам и аргументам и способствовала его политической карьере.
Говорил биограф Маргарет Тэтчер Иэн Дейл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы возвращаемся в наш регион. Рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси беседовала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Как вам кажется, следует ли оставить обязательный военный призыв или надо переходить все-таки на контрактную службу?
Конечно же, на контрактную.
В чем вот преимущество?
В чем преимущество? Пойдут люди, которые хотят служить на самом деле. Насильно нельзя заставлять служить в армии, правильно? Во всех европейских странах так, в цивилизованных. Мы стремимся быть более цивилизованными, чем мы есть.
Хорошо бы поскорее такой порядок ввели. Я сейчас прохожу службу в охранной полиции. 3 дня на службе, остальное время учусь. Через год возьму военный билет, а без него никуда на работу не принимают. Подготовка, я бы сказал, средняя у нас, но если будет война, думаю, мы все встанем в строй.
Вот мой сын, например, сам напросился в армию. Он был маминкиным сынком, а потом прошел армию и возмужал, изменился. Это мне понравилось. Но когда он стал проситься продолжить службу, стать контрактником, я, знаете, воспротивилась. У нас же часто войны случаются. Но если ты подписал контракт, уже не сможешь уклониться от службы. Я своего ребенка на войну не хочу посылать, потому что все наши предыдущие войны были бессмысленными. Я думаю, все это были напрасные жертвы.
Если случится война, у всех мужчин должна быть необходимая подготовка. Если он не прошел армию, он же не сможет защитить ни себя, ни свою Грузию. А мальчикам армия вообще прописана, так как там они набираются жизненному опыту. Так что должна быть для всех обязательная воинская служба.
Вот как вам кажется, следует ли оставить этот обязательный призыв?
Государство же, когда существует, тогда призыв обязательный должен. А если контракт будет, по контракту, может быть, не все захотят идти. Мне кажется, что лучше так и оставить призыв. Я так думаю. Для государства.
А это ваш внук?
Это мой внук.
Вы бы отдали его в год в армию по призыву?
Отдала бы, конечно. А что? Я не отдам, вы не отдадите, другой не отдаст. И что получится? Государство.
А как вам кажется, женщины должны идти в армию?
Знаете что? Сейчас, может быть, смешно покажется. В мое время, когда еще Советский Союз был, тогда не призывали женщин. А если бы у меня был возраст, я бы с удовольствием бы пошла. Просто уже кому я нужна.
У нас иной женский культ в Грузии. Не считаю я это приемлемым, чтобы девушки в армию бегали. Если ей на месте не сидится, то пусть идет, конечно. Но как мужчина считаю, что обязательным женский призыв быть не должен.
Лично я очень хотела пойти в армию в прошлом году. Думала, пройду подготовку. Но потом я немного посидела, подумала и решила, что не женское это дело. Слишком трудно это для нас.
Вы бы пошли в армию?
Пока что я учусь, вот как закончу, пойду в армию. Я думаю, каждый должен через это пройти. В течение 1.5-2 лет приобретаешь какой-то опыт, но если ты трус, в армии тебе не место. На службу должен идти тот, кто не боится войны.
Ну вот вы отдали бы своего сына в грузинскую армию, если бы ему пришла повестка?
На данный момент, так как в Грузии положение непонятное, я не знаю. В принципе, пока мой сын вырастет, я думаю, надеюсь, будет здесь такая стабильность и так хорошо, что только будет каждый мальчик будет мечтать о том, чтобы пойти в армию.
С жителями Тбилиси общалась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.